Дорогие товарищи, мне выпала высокая честь открыть сегодня 56-й сезон Центрального дома работников искусств. Прежде всего я хочу поприветствовать дорогих гостей Центрального дома работников искусств, высокое собрание, которое оказало нам честь присутствовать на нашем празднике. «56-й сезон Центрального дома работников искусств интересен тем, что он начинается в преддверии 27-го съезда Коммунистической партии Советского Союза. Мы помним многие-многие сезоны, и каждый сезон имеет свой облик, каждый сезон имеет свою неповторимость, каждый сезон имеет как бы свою индивидуальность. И я не могу сегодня не сказать о работниках Центрального дома работников искусств, ибо мы, деятели театра, знаем, как сложна премьера. Мы знаем, сколько волнений и трепета вкладывает каждый из деятелей театра в премьеру. И поэтому я думаю, что всем нам ясно, как же ответственна жизнь большого коллектива людей, когда премьера состоится ежедневно. Сегодня тоже премьера, но это театр особый, это театр, которого нету, так сказать, это театр импровизации, это театр, когда каждый вольно исповедуется на определенную тему. И вот это умение импровизировать вечера, мне кажется, очень большим достоянием Цедри, ибо эта традиция длится из года в год и торжествует ежевечерне. Сегодня вы, наверное, все обратили внимание, что как никогда жители больших московских домов рано утром идут за газетами, ибо та великая битва за мир, которую ведет наша страна, она занимает всех нас, и мы жадно открываем газеты и радуемся тем мирным инициативам, которые исходят от генерального секретаря Коммунистической партии Советского Союза товарища Горбачева. Мы знаем, что в самом слове «инициатива» заложено движение и как бы первичное открытие идеи, требования, настойчивости, воли, которые проявляет наша страна в этой великой битве за мир. Сегодня, по идее устроителей вечера, вечер состоится как бы из трех ипостасей. Здесь участвует редакция газеты Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза «Советская культура», редакция бюллетеня НТР «Проблемы и решения» и, наконец, Центральный дом работников искусств. Этот союз, это единение мне представляется очень интересным, ибо оно взаимообогащает друг друга. Сегодня в нашем вечере принимает участие рабочий, в нашем вечере принимает участие деятели науки, деятели культуры, и все как нечто единое, цельное, как олицетворение нашего общества. Как бы ни был велик научно-технический прогресс, в какую бы высоту, безмерную высоту ни поднималась наука, какие бы высочайшие открытия ни ожидали нас в дальнейшем, в центре всегда должна стоять человеческая личность, индивидуальность, неповторимая и прекрасная. И деятели искусства, и композиторы, и художники, и поэты, и музыканты, и актеры, и режиссеры во главу угла ставят самое ценное, что есть в природе, венец и торжество природы, человека. Этим занимается искусство. И наш сегодняшний вечер, он, конечно, посвящен и этой теме, просто обыкновенной высокой человеческой личности, гражданина Советского Союза в самых разнообразных его проявлениях. В заключении мне хочется пожелать всем присутствующим радости, счастья, успехов в жизни, в личной жизни, в работе и в труде. Я рад, что сегодня Центральный дом работников искусств переполнен, и с удовольствием открываю этот торжественный вечер. Я попрошу наших уважаемых гостей, не участвующих непосредственно, так сказать, в выступлениях, вот той импровизации, о которой я говорил, спуститься в зрительный зал, а те, кто участвует сегодня в выступлениях, занять места за этим столиком.
Ну и что делать? Написать тут места. просто ждем, когда немножко
утихнет.
Нет, не утихнет, чтобы все сели, так сказать. Итак, дорогие друзья, 56-й сезон, и вот уже несколько вечеров, которые открываются и правлением ЦДРИ, и редакцией газеты «Советская культура». На этот раз в нашем полку прибыло, вместе с нами этот вечер организовал бюллетень «НТР. Проблемы и решения». Есть такое издание, я бы хотел сказать о нем несколько слов, публикующее интересные вообще материалы. Микрофон, да? Есть такое издание «НТР. Проблемы и решения». Это новое издание, в котором можно почерпнуть много новостей об открытиях, изобретениях и так далее. Они сегодня вместе с нами являются организаторами этого вечера. Время наше, как сказал председатель правления, необычно. Действительно, это время ускорения, время вообще новых требований, пересмотра нашей психологической перестройки каждого из нас, ответственности каждого из нас, взгляда вообще на сегодняшний день и на перспективу. Поэтому в сегодняшний вечер мы представим вам много интересных людей. Каждый из них расскажет что-то интересное. Я хотел предоставить слово председателю Государственного комитета СССР по делам изобретения и открытий, председателю редакционного совета бюллетеня НТР «Проблемы и решения» Ивану Семеновичу Наяшкову. Пожалуйста.
Дорогие товарищи, я попал в этот прекрасный зал не как председатель комитета по делам изобретения и открытия. Если бы я не был в редакционном совете, наверное, меня бы не позвали сюда. Здесь, вероятно, был бы Иван Семенович Козловский, который здесь присутствует, наш всегда дорогой гость. В этом зале я был последний раз около 30 лет тому назад, признаюсь. И вот мы сегодня на 56-й сезон, открытие сезона, как сказал Евгений Рубенович Симонов, посчастливилось быть среди всех наших дорогих деятелей искусства, я бы сказал, работников искусства в этом доме искусства. И в связи с тем, что коротко сказать вот о том самом бюллетене, который вам только что представили. Должен сказать, что технический прогресс и проблема завоевания умов, а скорее даже покорения, увлечения умов всех слоев нашего общества, от юношей и до уберенных сединой старцев, проблема непростая. У нас сегодня выходит очень много популярных научно-технических журналов, авторитетных, солидных, которые издаются и Академией наук, и высшей школой, и различными обществами. Но мы решили, а точнее решило общество знаний, избрать другой путь доведения до читателей, до наших советских людей, информацию по самым интересным новинкам техники, науки и техники, в иной форме, чем это делалось до сих пор, в виде газеты. И хотя вот наш 8-страничный выпуск, который выходит 2 раза в месяц, он имеет вид и оформление газеты, тем не менее, пока он называется бюллетенем. Мы очень бы хотели, чтобы читатели получали через этот бюллетень самые свежайшие, самые, как говорится, теплые, горяченькие, еще не остывшие от прикосновения человеческого мозга решения ключевых вопросов технического прогресса. Это во-первых. Во-вторых, чтобы материал был увлекательным, чтобы он мог бы заинтересовать не только человека по специальности, то есть по профилю той статьи, которая будет опубликована в этом бюллетене, но и любого нашего советского читателя. Чтобы читатель, находясь в метро, в поезде метро, в трамвае, в автобусе, приходится ездить много, не только в Москве и в других городах, мог бы для себя схватить и оставить своей биологической памяти, в ячейке памяти своего мозга, информацию, которая бы засела у него, может быть, не 100%, но, по крайней мере, оставила следы. И он в процессе своего дальнейшего общения и на работе, и в кругу своих друзей, у него бы это новое содержание, новое открытие, оригинальное изобретение, оно бы сохранилось, и ему в любую секунду, когда к этому будет позыв, творчество могло прийти бы и воспользоваться, обратиться, естественно, в банк данных, в информационную кладовую, которых у нас достаточно, и затем уже вести творческий процесс, опираясь в какой-то, может, малой степени, естественно, на газету. Но главное – это создание атмосферы необходимости широкого сегодня творчества наших людей, от рационализаторов, изобретателей, юношей, я уже это говорил, всех-всех, в техническом прогрессе. Вот последний вышел номер бюллетеня. В этом номере на первой странице говорится о стандартах, о роли стандартов. Здесь говорится о том, как иногда писатели наши, в частности Константин Паусковский, здесь вот приводится история с Карабугазом, в свое время описывал события, которые впоследствии стали сегодня горьким уроком, что надо слушать, прислушиваться к мнению работников искусства, работников литературы, которые оценивают общественные явления, общественные события таких с критических размышлений, и пренебрежение этими мыслями людей техники порой приводит к очень серьезным последствиям, за что приходится платить дорогой ценой. Словом, я не буду вас больше отвлекать от последующих интересных выступлений. Я не рекламирую этот бюллетень, но хотел, чтобы вы, когда он появится у вас на глазах, или вы будете подписываться, тем более, если у вас будут какие-то замечания по этому бюллетеню, вы пишите к нам, адрес указан здесь, мы всегда будем внимательно прислушиваться к вашим замечания, к вашим советам. Пожалуй, я на этом и закончу. Спасибо.
Спасибо. Спасибо.
Дорогие товарищи, 20 сентября этого года в Центральном комитете Коммунистической партии Советского Союза состоялась встреча с ветеранами Стахановского движения, передовиками и новаторами производства. Я с большой радостью предоставляю слово участнику этой встречи, токарю электростальского завода тяжелого машиностроения Московской области, дважды герою социалистического труда Владимиру Михайловичу Ярыгину.
Уважаемые товарищи, прежде всего, мне хочется сказать немного о себе, о своем коллективе. Значит, я живу в городе Электросталь, в городе машиностроителей и металлургов. Работаю на заводе производственное объединение Электросталь Тяжмаш. Продукция наша известна во всем мире. Мы делаем прокатные станы для всей металлургической промышленности нашей страны. 65% труб в стране прокатывается на станах, изготовленных нашим заводом. Это, конечно, товарищи, большой процент. И вот когда, вы, наверное, все помните, Федеративная Республика Германия нам отказала в поставке труб для нефтепровода «Дружба» большого диаметра, то наш коллектив сами вот все спроектировали и изготовили стан в короткий срок. И, в общем, эти трубы мы стали делать сами. Ну, обошлись, как говорится, без других. А сейчас мы также делаем подшипники жидкостного трения. Это наше единственное предприятие в стране, которое изготавливает подшипники жидкостного трения. И вот на этом предприятии я работаю 33 года токарем-карусельщиком. Вот непосредственно делаем мы вот эти подшипники. Уважаемые товарищи, вот мне посчастливилось в своей жизни быть участником встречи в ЦК КПСС, где мы встречались с Михаилом Сергеевичем Горбачевым. На встрече были самые прославленные люди нашей страны. Ну, короче говоря, рабочий класс. Ну, такие, как вот Иван Стрельченко, Чих, вы знаете, вот шахтер прославленный, Столивар Горбань, прославленная ткачиха Валентина Плетнева, Ивановская ткачиха Валентина Голубева. Ну, в общем, все начинаются с Валентина, они все такие, в общем-то, мы уже смеялись там, что очень все такие трудолюбивые, все. Валя, Валентина Гаганова. И вот, действительно, вот, общение с такими прославленными рабочими, ну и самому хочется, конечно, очень хорошо работать. И вот эта встреча произвела на нас, рабочих, очень большое впечатление. Ну, прежде всего, перед нами выступил Михаил Сергеевич, так, в общем, по-простому, деловому, ну, типа беседа вот у нас была такая. И он даже вот в своем выступлении сказал, ну вот, вас, наверное, тут уже подготовили, наверное, несколько человек, чтобы вот для выступления. Но я беру, сказал, вот этот список, перекрываю, и, значит, сказал нам так, кто хочет, тот выходит и выступает. У кого что болит, как говорится, тот о том и говорит. Вот настолько было приятно, ну, просто как вот по-отцовски была вот эта беседа такая. Ну, после вот этой встречи, вы знаете, наверное, все в газетах читали, 10 человекам было присвоено указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 сентября. 10 человек у нас в стране появились герои социалистического труда, новые. И вот троим из нас, ну, в том числе мне, Злобину и Наумкину, было присвоено звание этой высокой дважды. И вот эту награду свою я, конечно, отношу ко всему нашему коллективу, нашего завода, города, и не только города, и всей Московской области. Потому что, товарищ, это действительно награда всей нашей Московской области. И вот мне, простому рабочему, вот выпала такая, это большая действительно честь в моей жизни. Большое вам спасибо. Уважаемые товарищи, значит, у нас город очень хороший. Значит, у нас много дворцов культуры, свой дворец спорта. Я думаю, что вот многие товарищи, наверное, у нас были в нашем городе. И я уверен, что, наверное, все остались довольны, кто нам приезжал. Но меня коллектив просил, когда я вот сюда поехал, сказал, чтобы вот непосредственно у нас была дружба, значит, чтобы у нас, может быть, по плану это дело было, чтобы вы к нам почаще приезжали. Мы вас очень любим, не только мы, весь наш коллектив. У вас своя работа, свое, в общем-то, искусство, у вас там, в общем-то, ну, свои трудности, свои какие-то, в общем, интересные спектакли вы там ставите, ну, в общем, все. У нас просто, конечно, мы, вот рабочий класс, постараемся сделать такие прокатные станы, чтобы они еще не уступали никаким иностранным. И я уверен, что вот в 12-й пятилетке, как Михаил Сергеевич сказал, что нам предстоит сделать очень многое. Вы все знаете, что нам нужно за последующие 3 пятилетки сделать столько, сколько сделали мы до этого. Так что работы у нас много, мы будем хорошо работать, и хорошо будем отдыхать, и будем с вами дружить всегда. Ждем мы вас обязательно к нам в гости. Спасибо за внимание.
Спасибо большое. Но я попрошу следующих ораторов выходить к микрофону, потому что радио записывает и просили. Так, значит, на этой же встрече, о котором здесь говорилось, встреча памятная, о ней писалось много в газетах, был герой социалистического труда, машинист депо «Москва-сортировочная» Юрий Николаевич Чумаченко.
Уважаемые товарищи, прежде всего... Не слышно, да? А, нормально. Прежде всего, разрешите поблагодарить за столь высокую честь, пригласив меня, а в моем лице, на ваше торжественное открытие сезона. Союз искусства и труда очень играет и будет играть большую роль в жизни наших советских людей. Ну, ведь я выступаю без бумажки, как Михаил Сергеевич сказал. Вот. Чтоб все видели, что я без бумажки. Ну, сразу, когда я пришел сюда, увидел знакомые лица. Вот Борис Брунов сидит. Многих других, очень дорогих нам людей, которые помогали нам в трудные годы жизни, знаете, после войны. Я вспоминаю, ну, принадлежу мне, как называют его, спасенное поколение. И они нам помогали своим искусством преодолевать трудности. Ну, и я убежден, что человек, который любит искусство, и искусство воспринимает не как проведение свободного времени, а живет искусством, он, если не герой, то ударник коммунистического труда обязательно должен быть. Ну, я здесь был в этом зале, ну, примерно лет 20 назад, наверное. Вот. И мы подарили вам сувенир наш Доповской, колесную пару. Колесная пара – это символ, мы так его рассказываем, говорим, это, значит, два колеса, ось. Ну, если по теме, говорят, это искусство и труд, и соединенные крепкой осью, и движение вперед, так сказать, двигает вперед к победе. Ну, такой лозунг, победе коммунизма, к строительству коммунизма, что, естественно, очень трудная задача. Но я как машинист локомотивного депо «Москва-сортировочная», знаменитое депо, вы знаете, что в этом депо появились первые ростки коммунистические, как Владимир Ильич Ленин назвал. Это бескорыстный, безвозмездный труд на благо общества, не на благо себя лично, а именно на благо общества. Потому что когда человек думает прежде всего о других людях, то, конечно, впоследствии люди эти будут думать об этом человеке. Ну, я когда сидел здесь и обдумал так, думаю, как начать свое выступление, то вот созвучно рабочие и работники. Что-то есть родственное, родное. Поэтому, действительно, вы, работники искусства, выполняете более сложную работу, и перед вами стоит более сложная задача, чем, допустим, у меня как машиниста, или космонавта, или другой какой-нибудь человека другой профессии. Почему? Если вот взять машиниста другой капиталистической страны и нашей страны, мы ведем одинаково поезд, допустим. Вот я вспоминаю трудную зиму, суровая зима, 40 градусов мороз, сугробы по 2 метра. И мы ведем поезд одинаковый в одном направлении, наливной состав, там нефть, мазут, то есть горючее, то я думаю, как бы мне пробиться к Москве с этим составом в 5 тысяч тонн или 10 тысяч тонн, чтобы обогревались наши дома, где люди отдыхают перед работой, то есть работали наши заводы, фабрики, то есть жизнь росла, жила. А потом уже думаю, что мне за это будет какое-то вознаграждение. А машинист капиталистической страны, он думает наоборот, вот проеду, получу деньги. Если там какая-то трудность, он, конечно, все это бросит и уйдет. Вот какая задача стоит перед работниками искусства, что вот именно искусством человеку вложить в сознание ответственность перед обществом, перед тем, какая задача перед ним стоит. Поэтому мне хотелось бы передать вам привет от нашего коллектива, как добрым, хорошим друзьям. Сейчас стала хорошей традицией у вас быть в рабочих коллективах. Вот недавно у нас были ко дню железнодорожника. Очень хорошо вас воспринимали, очень довольны остались. Я думаю, это такие контакты искусства и рабочего класса дадут еще больше импульс, еще большую пользу на благо нашей Родины. А задача у нас с вами одна, так будем к ней идти вместе. Спасибо за внимание.
Владимир Михайлович Ярыгин приглашал вас в «Электросталь». Но я думаю, что в «Электросталь» надо обязательно поехать, но еще иногда работникам искусства надо двигаться и в Сибирь. Недавно я был, 10 дней назад, в Тюмени и в Нижневартовске. Вы знаете, там, так сказать, о культурном обслуживании много говорилось во время визита Михаила Сергеевича Горбачева. Вот я был в Нижневартовске. Молодой город. За 10 лет вырос город буквально на болоте, в котором сейчас 200 тысяч человек. В новом учебном году в школы пошли 31 тысяча учеников, дошкольников 34 тысячи. И пока что в этом городе нет ни одного кинотеатра. Есть только дворцы, ну, профсоюзные дворцы культуры, в которых иногда идут киносеансы. Всего лишь только два бассейна, и редко бывают артисты. В то же время это активная, социально активная вообще молодежь. Молодежь, которая в труднейших условиях севера добывает нефть. И надо сказать, что вот, может быть, в последнее время будет больший отклик. Но я бы от имени этих рабочих пригласил бы вас посещать и дальние края работников искусства, потому что так же, как в «Электростали», вас там с удовольствием встретят.
Дорогие товарищи, на небосводе советского искусства ежегодно появляются, сходят и начинают гореть новые яркие звезды, имена художников молодых во всех сферах искусства. Сейчас я попрошу выступить Наталью Власенко, но перед тем, как предоставить ей слово, сказать, что о ней писала итальянская газета. Выдающаяся советская пианистка исполнила 4-й концерт Бетховена. Безупречный вкус в исполнении солистки гармонично сочетался с яркой концертностью всего ансамбля. Красота звучания, чувство динамики – все это и плюс высокий уровень сольных выступлений. Сейчас выступит Наташа Власенко, лауреат международных конкурсов Бетховена в Вене и конкурса Бузони в Италии. Рапсодия Листа.
Формулу «Союз искусства и труда» все увереннее вписывается такой треугольник «Союз искусства, труда и науки». Потому что без науки в наше время делать, как говорится, ни искусству, ни труду нечего. Без науки мы не можем двигаться вперед. Сейчас я хотел бы предоставить слово члену редакционного совета НТР «Проблемы и решения», герою социалистического труда, лауреату Ленинской премии, академику Александру Юрьевичу Ишлинскому.
Дорогие товарищи, я с большим волнением выхожу к микрофону, чтобы что-то вам сказать. А вот что-то это меня очень беспокоит. Скажу ли я то, что действительно нужно? Ведь дело в том, что может быть общего между, скажем, наукой и той наукой, которой я занимаюсь, это механика, и искусством всего очень широким спектром. Это и театр, это и живопись, это и скульптура, и архитектура, и это и поэзия, и проза, и журналистика, а теперь искусством стало и кино, и так далее, и тому подобное. Правда, и наук очень много. Это и механика, и химия, и физика, и биология, и еще очень много всякого рода наук. А что касается инженерного дела, то здесь много всевозможных возможностей, простите за нелитературное выражение, всевозможных обстоятельств инженерного дела. Это и строительство, это и вот, скажем, постройка железных дорог, того же БАМа, это литье стали, это и всевозможные такие технические трудности, которые приходится преодолевать при новых наших технологических процессов, о которых много говорилось на известном вам совещании 11 июня по научно-техническому прогрессу в Кремле, на котором я имел счастье быть. Ну вот, в частности, вопросы лазерной техники, сейчас всюду лазеры. Вопросы вычислительной техники, вот теперь уже и школьников учат считать и чуть не программировать вычисления на этих детских всяких компьютерах, которые, кстати, очень полезны нам всюду. Так что, видите ли, такой спектр всего, о чем мы тут хотим с вами говорить, он чрезвычайно велик. Ну и здесь хорошо сказали передо мной товарищи рабочие о том, что вот единение наше – это очень важно, потому что, помимо всего прочего, важен тонус в работе, то есть ваше настроение – ваше стремление к лучшему, ваше понимание, что ваш труд не пропадает даром. И вот в этом искусство, может быть, и играет одну из главных таких ролей в нашей жизни. Поэтому мне очень приятно здесь быть. Я не так уже давно, как 20-30 лет, был у вас здесь. Я здесь присутствовал на замечательном выступлении по случаю юбилея нашего скульптора из Армении, теперь в Москве, Никогасяна. Это была блестящая совершенно вечер, блестящее выступление при всей его такой восточной непосредственности, местным глубоким содержанием. Так вот, я бы хотел сказать так, не задерживая вас долго, о том, что есть одна общая идея. И вот вы подумайте, и, может быть, вы со мной согласитесь. Эта идея вот какая. Скажите, пожалуйста, видели ли вы когда-нибудь, когда что цветок, такой очень скромный, хилый, с тонким стебельком, пробивает себе путь через толстый асфальт? Удивительное дело, это же механика, разрушение. И вот надо сказать, если подойти к этому делу научно, а что такое наука, как учил нас Ленин? Это наука, это снимок, это приблизительное отображение реальной действительности. В этом исключается материалистическая диалектика. Так вот, если подойти к этому вопросу с точки зрения науки, ничего здесь нет удивительного, потому что цветок растет очень медленно, а при медленных движениях асфальт представляет себе такую же среду, как вот жидкость, вода. И многие другие явления, которые нам кажутся удивительными, и кажется, их совершенно нельзя допускать, наука все же может сделать некие допущения. Ну, например, воздух, который мы хорошо знаем, что он сжимается, вот мы накачиваем с вами шины наших автомобилей, и мы знаем, что туда входит воздух, и потом вы его выпускаете, примерно в раза в два больше вы его туда накачиваете, чем объем шин, и воздух, конечно, сжимаем. Или сталь, скажем, это сталь – это твердейший материал, который, ну, и согнуть, и деформировать очень трудно. Так вот, чтобы вы знали, что механики, воздух, Жуковский Николай Егорович, отец нашей авиации, считал вообще несжимаемым. И оказывается, что такое допущение, оно правильно, и это дало возможность ему построить теорию авиации. А что касается стали, то ведь вы знаете, что сталь все же пробивается, особенно кумулятивными зарядами. Как же происходит там дело? Оказывается, что при расчете кумулятивного заряда, который прошивает, как говорят, даже толстую броню, вообще можно считать сталь как воду, как идеальную жидкость. Что это означает все в целом? Это означает то, что мы занимаемся не в большой широте свойствами наших материалов, наших явлений, а что-то берем в них главное. Мы их моделируем, вот заметьте это слово, моделируем некими упрощенными представлениями, а иногда их снабжаем теми свойствами, которыми они и не обладают. А скажите, пожалуйста, разве художественные произведения, ну, скажем, Борис Годунов, так сказать, возьмем другие, и, ну, «Войну и мир», возьмите Гоголя, возьмите, скажем, ну, Лескова, возьмите наших композиторов замечательных, ну, прежде всего, ну, Чайковского, еще перед ним я поставил Мусоргского. Разве они не описывают то, что есть на самом деле? Нет. Они описывают модель явления так, как они представляют, и они приблизительно описывают то, что есть. И чем лучше они пишут, тем лучше соответствующий композитор, писатель, художник. Возьмите замечательную, гениальную картину Морозова, когда отправляется ссылка Евгения Морозова. Какой замечательный снимок, отражающий ту эпоху. «Казнь стрельцов» и другие картины наших великолепных художников. Это опять-таки модель того, что художник видит. Это приблизительное описание, но вместе с тем описание, благодаря тому, что оно моделируется, дает возможность ярко нарисовать то, что является основным в данном процессе. Ну, надо сказать, что касается инженерного дела, Ну, там дело моделями одними не обойдешься, потому что вы должны по-настоящему сделать ту или иную машину, по-настоящему построить тот или иной мост и по-настоящему построить, скажем, лазер для произведения тех или иных технологических операций. Но теория, она дает именно исходное главное, что в этом явлении, в этом творении техники, в задуманном науке состоит. И вот я думаю, что вот это-то нас и объединяет в том, что мы моделируем с вами действительность с разных точек зрения. Ученые с научной точки зрения, инженеры по-своему, ну а художники и вот центральный дом работников искусства, по-видимому, это все искусства. Абсолютно. Ну вы тоже модулируете то, что дает вам жизнь. Ну вот все мы в одном с вами стремлении к лучшему, борьбе за мир, за наше существование. Здесь есть и люди, которые знают, что такое война, и знают, как жилось нам во время войны. И уж, конечно, прежде всего инженеры, ученые, рабочие и представители искусств, конечно, не хотят, чтобы их творения разрушались так бессмысленно, как к этому склонен сейчас идти мир, мы должны это остановить. Ну вот, разрешите мне вас приветствовать всех здесь и подумать о том, что нас объединяет вот в таком совершенно разных направлениях, совершенно разных специальностей, разных устремлений и разных осуществлений их на практике. Спасибо.
Сейчас я хотел бы предоставить слово члену редакционного совета НТР «Проблемы и решения», лауреату Ленинской государственной премии, директору Центра биологических исследований, члену-корреспонденту Академии наук Генриху Романовичу Иваницкому.
Дорогие друзья, мне хотелось бы развить вот ту мысль, которая прозвучала у Александра Юрьевича Ишлинского в его выступлении. Ну, во-первых, мне кажется, что сама постановка вопроса, что объединяет, она немножко искусственна, потому что и наука, и искусство – это две стороны общечеловеческой культуры. Поэтому говорить о том, что здесь есть какие-то противопоставления, бессмысленно. Кстати, и недостатки, и достоинства, и искусства, и науки очень похожи. Ну, я приведу здесь несколько примеров. Значит, во-первых, о взаимном влиянии. Ну, сейчас вы прекрасно знаете, что развилось такое мощное направление, соединившее оптику и когерентное излучение лазеров, связанное с голографией. И в связи с этим вот появился новый вид изобразительного искусства. Сейчас устраиваются выставки по всему миру. Недавно выставка наша была вот в Белграде. Это голографические записи, объемные записи произведений искусства, которые гибнут. То есть, которые исчезают. А гибнут они почему? Потому что в свое время науки разделились настолько, что одна не понимала, что делает другая. Каждая решала свою задачу и считала, что она решает ее оптимальным образом. И забыли старый лозунг, который существовал в искусстве и сохранился. Что надо воспринимать мир как целое и не стремиться его разъединять. Сейчас вот наряду с аналитическими науками, науки, которые... идут вглубь предмета, появляется целый ряд синтетических наук, которые объединяют, пытаются вернуть развитие науки к веку энциклопедистов, когда мир воспринимался в единой гармонии, как целое, по образному выражению, представителя и науки, и искусства Гёте. Таких примеров очень много. Арсеньев, Ломоносов, Вавилов. Очень много таких примеров можно привести, когда... в одном человеке объединялся и представитель науки, и представитель искусства. Это одна мысль. Есть еще вторая мысль о том, что и наука, и искусство, воздействуя на человека, воздействует несколько на его различные сферы. Одна в большей степени, другая в меньшей. И соответствующим образом наоборот. То есть наука обращается прежде всего к логике, а искусство воздействует на эмоциональную сферу человека. Ну, сейчас физиология, я представляю здесь... той или иной степени биологический центр, а если точнее, то науку биофизику. Сейчас физиология показала, что есть разделение и в головном мозгу человека на правое и левое полушарие, одно склонно к искусству, другое, так сказать, к логическим операциям. Но это все весьма условно. Как я уже сказал, у большинства людей, достаточно гармонично развитых, оба полушария хорошо развиты. А если развито только одно, то я бы сказал, что это так же, как развитие целого ряда и научных направлений, и направлений в искусстве. Всегда однобокость, она приводит к тому, что страдает и тот, кто работает в этой области, и тот, кто воспринимает эту область. То есть для... Если мы будем только развивать, скажем, вот если продолжая высказывание Александра Юрьевича, только какую-то одну область, скажем, механику, вот, так сказать, к примеру, я думаю, что Александр Юрьевич на меня не обидит, что я взял пример из другой области, а, скажем, не будем развивать при этом материаловедение в широком смысле этого слова, то от этого пострадает и механика, потому что, как всегда, все требует гармонии. Ну, чтобы не задерживать долго ваше внимание, мне хотелось бы еще остановиться на только одном примере из другой совершенно области, связанной с социологией, потому что сейчас вот мы столкнулись с очень интересным явлением в нашем научном центре в городе Пущино, это в 127 километрах от города Москвы, наверное, многие из вас об этом городе слышали. Это научный центр биологических исследований Академии наук СССР. 25 лет назад, вот именно очень близко мы сейчас к этому юбилею, был впервые там заложен камень первого научного института, Института биологической физики, на пустом месте. Как нам потом объяснили, это были нерентабельные поля одного из колхозов. Насколько это стало теперь рентабельно, трудно ответить на этот вопрос. Потому что однажды мне пришлось беседовать с одним корреспондентом, и он задал такой вопрос. Ну вот, скажем, открываете вы новый закон, а каков экономический эффект от открытия нового закона? Мне пришлось ему ответить, а какой экономический эффект от картины Репина «Иван Грозный убивает своего сына»? Но, тем не менее, мне хотелось бы здесь подчеркнуть, что сейчас в научном центре и вообще в биологии решается... Я бы сказал, даже в биофизике, то есть опять мне не хотелось бы разделять на науки чисто биологические, чисто физические, потому что само слово физика, это в переводе на русский означает природа, и в общем природа она едина, а деление на науки оно весьма условно. Так вот, если говорить о науке как комплексной, то сегодня, с моей точки зрения, выходит на первое место все-таки науки такого рода, как биофизика. Это связано с тем, что, как я уже в начале своего выступления сказал, нам сейчас очень важно попытаться охватить мир в целом. И это прежде всего стало крайне необходимым в связи с тем, что перед человечеством сейчас стоит 5 крупнейших проблем, очень сложных. На первом месте, конечно, стоит проблема сохранения мира и предотвращения ракетно-ядерной угрозы, потому что если первая проблема будет не решена, то все остальные решать бессмысленно. Вторая проблема, по сложности не уступающая, это охрана окружающей среды. И здесь роль деятелей искусства очень и очень ответственна, потому что именно через эмоциональную сферу нужно воздействовать на многих государственных руководителей, которые принимают необдуманные решения. А потом это оборачивается очень серьезными последствиями через какой-то промежуток времени. Сейчас эта область интенсивно развивается, это комплекс наук, где входят почти все разделы, и представляющие точные науки, и науки гуманитарные, и, я бы сказал, юридические науки, потому что здесь еще очень важно законодательство соответствующим образом, чтобы было, работало в стране, был отлажен механизм его. Наконец, проблема энергетики. Это, пожалуй, по важности она может соперничать с охраной окружающей среды. Затем проблема продовольственная, это обеспечить человека пищей. И, наконец, проблема медицинская. Здесь даже трудно расставлять акценты, что на каком месте. Это сохранение здоровья человека. И вы уже видите из самого перечисления, что если будет нарушено экологическое равновесие, то усложнится проблема четвертая, проблема здоровья. Сегодня мы знаем, что мы все разные, что один человек от другого отличается сотнями хромосомных локусов. И платим мы за ухудшение окружающей среды, за тот дым, за бензопирин, который в воздухе, ухудшение нашего здоровья. Поэтому здесь трудно разделить науки на компоненты, а отсюда вывод один. Нужно совместно и деятелям искусства, и деятелям науки. Во-первых, нужно деятелям науки объединить, прежде всего, внутри науки. различные разделы. А затем необходимо вернуться к тому естественному состоянию и вспомнить, что наука и искусство – это две стороны общечеловеческой культуры. Спасибо.
Слово заместителю председателя Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию Генриху Зигмунду Яшкевичу.
Меня немножко смущает, так как сообщили, что записывается на радио здесь все выступления, потому что я обычно довольно смело выступал в ЦИДРИ, полагая, что никто ничего не записывает. Когда мне позвонили и сказали, что надо прийти на открытие сезона, я несколько удивился и сказал: позвольте, я не работник искусства, я инженер, и есть другие заместители председателей, которые ближе к искусству. Нет, сказали, мы будем говорить о научно-техническом прогрессе на этот раз, поэтому желательно ваше присутствие. Меня это обрадовало, потому что, если уж так говорить серьезно, то мне кажется, что научно-технический прогресс во многом зависит именно от работников искусства. Потому что сейчас, когда говорится о человеческом факторе, этот фактор является определяющим. И сегодня призывали здесь говорить о том, что у кого болит и что кого волнует. Так вот, меня что волнует? Недавно на отдыхе в Крыму на пляже довольно такая толстая женщина в грязноватом халате разгоняла отдыхающих. Я спросил, кто она? Мне ответили, она главный инженер пляжа. И вот то, что последние годы звание инженер было так девальвировано и обесценено, меня волнует. Вот меня объявляли заместитель председателя, а не сказали заместитель председателя гостелерадио инженер Юшкевичус, пожалели. А между прочим, здесь есть гости из Чехословакии. Там объявляют, сегодня по радио выступает министр иностранных дел, инженер Богуслав Хнелпек. Да. И мы начинаем платить дорогую цену за это. Потому что лучшие молодые умы стремятся в сферу потребления или в сферу распределения материальных благ, но не их создания. Я помню, когда я сам поступал в инженерный институт, был конкурс 16 молодых людей на одно место. Сегодня, когда мне звонят из моей альма-матер, мне говорят: еле-еле набираем 1,2. Поэтому, если не будет создан моральный климат другой, если в том числе и работники искусства не поднимут вот этот статус моральный людей, создающих материальное благо, то трудно будет. Конечно, времена меняются, и это было видно. И все вы знаете выступление генерального секретаря Михаила Сергеевича Горбачева, где он тоже говорил с тревогой о том, что надо поднимать роль инженера. И в этом смысле я хотел бы напомнить, что мы, между прочим, находимся на открытии сезона ЦИДРИ. И не забывать об этом, все-таки мы празднуем это событие. И здесь Центральный дом работников искусств, он может сыграть очень большую роль. Здесь бывают интереснейшие встречи. Здесь не только могут встретиться работники разных направлений искусств, но встречаются представители разных направлений. Даже и в сфере телевидения, радио, прессы я скажу, что ну где еще может встретиться заместитель главного редактора советской культуры, которая постоянно критикует телевидение, и зампредседателя телевидения? Как не здесь? А ведь здорово бы было, чтобы мы просто так встречались и посмотрели друг другу в глаза после того, как критиковали друг друга, или до того, хотя друг друга, может быть, неправильно, мы не критикуем советскую культуру. У нас была такая мысль, может быть, тоже надо начинать критиковать, но мы так подумали, нас смотрят примерно 240 миллионов телезрителей, а, по-моему, советская культура больше 500 000, поэтому лучше остальным не сообщать, что вы нас критикуете. Короче говоря, Центральный дом работников искусств – это великолепный дом, в котором бывают интересные люди, и кроме того, что просто интересно, от этих встреч бывает большая польза, и я бы хотел и в этом сезоне пожелать, чтобы этот прекрасный дом работал в этом направлении. Спасибо.
Я благодарю заместителя председателя телерадиокомитета за критику советской культуры. Я отмечаю объективность телевидения, несмотря на это, они мне на всесоюзном фестивале в Киеве выдали диплом за оригинальный сценарий. Так что мы живем дружно. Я хотел бы просто представить участников нашего вечера, героя социалистического труда, сталевара завода «Серп и молот» Виктора Владимировича Клюева и героя социалистического труда, старшего мастера завода «Серп и молот» Бориса Васильевича Чуканова. Значит, а сейчас я хотел бы предоставить слово нашему чешскому гостю. Но, по-моему, Ярослав, я не могу вас объявить, что вы инженер, да?
Доктор философии.
Доктор философии. Выступает он гость советской культуры, главный редактор газеты «Творба» в Чехословакии. Газета известна тем, что когда-то Юлиус Фучик публиковал в этой газете свои репортажи. Ярослав Коржиник.
Милые друзья, нам всем нужен не только мир, но я думаю и красота, чтобы мы друг друга поняли, что нам бы хорошо трудиться, но и жить. Я очень рад, что мы братски не только дружим с советской культурой, но и деловито работаем, обменяем с материалом и... Человек чувствует, что сейчас в стране Советов происходит много нового. И поверьте мне, что мы все держим пальцы, что бы дело, так сказать, было хорошее, доброе. И я хочу сказать, что уже вместе познакомился с советским человеком во время борьбы против фашизма. И хочу сказать, что страстно люблю страну Советов, советского человека. И я уверен не, что только мы фашизм победили, но что и мир победим.
Дорогие товарищи, в эти дни наша страна отмечает столетие со дня рождения выдающегося композитора Узеира Гаджибекова. Центральный дом работников искусств пригласил выступить на нашем открытии солистов Академического азербайджанского театра оперы и балета имени Мирзы Ахундова. И сейчас выйдет на нашу сцену, на нашу площадку, на наши подмостки народный артист Советского Союза, депутат Верховного Совета Азербайджанской ССР Луфаир Иманов.
Разрешите передать вам всем от работников искусства Азербайджанской ССР горячий, солнечный азербайджанский салам. Сегодня очень торжественный праздничный вечер. Ведь вчера тоже был праздник, праздник Конституции Советского Союза. Именно благодаря той свободе, которую дала нам Конституция Советского Союза, и я сегодня стою перед вами здесь. Ведь хорошо известно всем, что именно этот дом дал путевку в большую жизнь многим артистам, многим певцам, художникам нашей необъятной Родины. Ведь только здесь можно с глазу в глаз, можно поговорить с людьми, можно говорить о своей деятельности и получить совет, что делать дальше. Вот сегодня я представлю вам молодую солистку азербайджанской, заслуженную артистку азербайджанской СССР Хураман Касымовой. Пожалуйста, Хураман. Она заслуженная артистка азербайджанской СССР, лауреат международных конкурсов вокалистов, лауреат премии Ленинского комсомола азербайджанской СССР, лауреат государственной премии нашей республики. В заключение разрешите передать вам пластинку мою, память о нашем сегодняшнем вечере. Хураман ханум споет вам арию Оскара из оперы «Бал маскарад Верди» и еще романс Чайковского, то было «Ранней весной». Аккомпанирует пианист из Большого театра Зубравский Дмитрий.
Oscar.
Сейчас разрешите мне вам спеть «Стретто Манрико» из оперы «Трубадур» Верди. Борис Сергеевич, простите, что я вместо вас объявляю, ведь вы первый раз вы объявили меня именно в городе Москве. Спасибо вам. Спою произведение Узеира Гаджибекова. Песня «Аскера» из музыкальной комедии «Аршин Малала». Ахтарып таптым сени, ахтарып таптым сени, сені бі севдір яр мені. Görme halları görmür gözüm, şalgımdan dünyanı. Görme halları görmür gözüm, şalgımdan dünyanı. Gel gel maralım gel.
gerçer, çeyranım gerçer, gerçer, maralım gerçer, çeyranım gerçer. Seni sevdim yar, seni sevdim, gözüm görmez sözcəni. Seni sevdim can, seni sevdim, gözüm görmez sözcəni. Yalibov svayun aşol, Yalibov svayun aşol, я полсвета вошел. Под собой он огнечую, свою милую нашел. Под собой он огнечую, свою милую нашел. Ах ты, моя дорогая, ах, золотая. Ах ты, моя дорогая, ах, золотая. Плясать я не устану, счастлив я теперь вполне. Ай, спасибо Сулейману, он помог советом мне. Счастлив я теперь вполне. Ай, спасибо Сулейману, он помог советом и мне.
Музыкальной комедии мы с Хураман вместе споем дуэт. Прошу вас.
Örgenip bürfen doldum, gören her işken doldum. Örgenip bürfen doldum, gören her işken doldum. Her bir derde men doldum, seni gördüm ben doldum. Her bir derde men doldum, seni gördüm ben doldum. Ele ben doldum, ele ben doldum, ele ben doldum Dilber. Durabilmərəm sensiz. Ele ben doldum, ele ben doldum, ele ben doldum Dilber. Durabilmərəm sensiz.
Здесь уже говорилось о мире, и невозможно не говорить о мире сейчас, в эти дни, после визита, после того, как действительно весь мир обсуждает новые, очень вообще коренные мирные инициативы Советского Союза, которые будут иметь долговременное обсуждение в мире. Нельзя говорить о мире, потому что приближается встреча в Женеве, когда встретится Михаил Сергеевич Горбачев и президент Рональд Рейган. Вопросы эти важны, они волнуют миллионы и миллионы людей на всей планете. В этом году мне пришлось в мае быть в Америке во время 40-летия, проехать по нескольким штатам Новой Англии. И в этих северо-восточных штатах, севернее, значит, северо-восток от Нью-Йорка, буквально сотни людей приходили на митинги, на встречи. Мы работали с 7 часов утра до часу ночи, потому что были в церквах, в колледжах. Всюду были вопросы о Советском Союзе и вопросы о мире. В прошлом году к нам в страну приезжал Билли Грэм. Это известный проповедник, духовник Белого дома, который когда-то вообще отличался антисоветизмом и даже сказал, что Бог соблаговолил, так сказать, иметь атомную бомбу, чтобы бросить ее на большевиков. Но последние годы он изменил свое отношение и, вернувшись первый раз из Советского Союза в 1982 году, получил 1 000 000 писем от своих прихожан, и только 700 высказались против визита. И в маленьком городе Манчестере я встретился с замечательной девочкой, хорошенькой, милой девочкой, Самантой Смит, недавно безвременно погибшей, которая действительно очень много сделала. Маленький ребенок, 12 лет, сделал для того, чтобы американцы прозрели, и широкие круги Америки почувствовали большое вообще стремление Советского Союза к миру. Кстати, ее книга «Путешествие в Советский Союз» будет скоро издана у нас в переводе на русский язык издательством «Прогресс». Она погибла, вы знаете, в авиационной катастрофе, и нашли на стороне, там самолет перекрыл крылом лес, когда он горел, и единственное, что осталось, это страница из сценария. Вы знаете, что она снималась в 22-серийном фильме, одна лондонская, в Лондоне снимала одна американская телекомпания, и страничка из сценария осталась. Но остался ее призыв к миру. Значит, сейчас я хотел предоставить слово Алле Генриховне Масевич. Она заместитель председателя Астрономического совета Академии наук СССР, доктор физико-математических наук, профессор. Ее именем была названа планета, и в то же время она является заместителем председателя Советского комитета защиты мира.
Да, действительно, товарищи, между в пространстве между Марсом, маленькой сравнительно планетой, и Юпитером, громадной, самой большой планетой нашей Солнечной системы, движется огромное количество малых планет, астероидов. С тех пор, как появились большие телескопы на Земле, их открывают все больше и больше. Сейчас уже количество этих малых тел больше 2500. Вот одна из этих планет названа моим именем. Я, конечно, этим очень горжусь. Она была открыта в 1975 году на Крымской астрофизической обсерватории. Наша обсерватория в Крыму является одним из таких известных, знаменитых открывателей этих малых планет. Именами, и они же имеют возможность впервые предлагать название этих планет. Вот к чему я это говорю? Ведь вот эти, откуда взялись это огромное количество малых тел астероидов в пространстве между Марсом и Юпитером? Существует такая гипотеза, сейчас она уже общепринята, что это была раньше тоже планета, довольно большая, примерно даже больше, чем наша Земля, которая затем распалась на отдельные куски. Существует очень давно легенда о том, что эта планета когда-то была обитаема, люди достигли там вершин цивилизации, и благодаря тому, что они не могли друг с другом сговориться, они сами взорвали эту планету. Ну, это очень древняя легенда. В те времена первоначально считалось, что люди просто путем войны взорвали эту планету. Вот эта легенда одно время совсем забыли, в последнее время, в наш атомный век, она снова возродилась. И сейчас ее очень часто используют, когда говорят о возможностях атомной войны и взаимного уничтожения человечества. Нам, астрономам, мир нужен более, наверное, чем кому-нибудь, каким-нибудь представителям других наук. Просто потому, что мы не имеем возможности изучать объекты, которыми мы занимаемся в лаборатории, а нам приходится в основном изучать их путем наблюдений. Это одни и те же звезды, те же планеты, Луна, Солнце. И для того, чтобы мы могли их всесторонне изучать, нам нужно иметь наблюдения со всего земного шара. То есть нужно сотрудничать, получать эти наблюдения. Отдельные наблюдения, проведенные в одной стране, они очень мало что могут дать. Сейчас, когда в наш век искусственных спутников Земли, и когда столько интереснейших экспериментов ставится в космическом пространстве, тоже важно иметь информацию об этих же самых явлениях и о положении того или иного спутника со всех точек земного шара. Вот почему вопрос о мире, вопрос о международном сотрудничестве так остро рассматривается сейчас в последнее время в основном и среди всех тех, кто занимается космическими исследованиями, среди космонавтов и ученых, занимающихся космосом. Вот вы в этом году мы отмечали 10 лет со времени полета совместного «Союз Аполлон». Это была вершиной нашего сотрудничества двух великих держав, которых по существу зародилось впервые исследование космического пространства. Ведь какие строились тогда планы? Многие из вас, наверное, помнят, как это было замечательно, когда вот этот корабль, эти два корабля состыковались, когда советские и американские космонавты переходили из одного корабля в другой, разговаривали по-русски, по-английски друг с другом. Во всем мире это имело огромный резонанс. Тогда строились очень большие планы, предполагалось заключить новое сотрудничество для дальнейшего использования, для совместных исследований на корабле «Шаттл» американском и на нашей космической станции «Салют». С американской стороны это было окончательно прервано, и все связи в этом отношении были разрушены. Но стремление к этому сотрудничеству существует, и об этом очень наглядно говорит вот тот съезд, та встреча астронавтов, который сейчас проходит в Париже. Сегодня состоялась встреча советских и американских космонавтов в Стокгольме. И на всех этих встречах единогласно звучит мысль, что нужно сотрудничать в космосе, нельзя допустить милитаризацию космического пространства. Я думаю, что все мы с вами согласимся со словами, которые очень образно и хорошо высказал наш космонавт Джанибеков в сегодняшнем номере «Правды», опубликованный его рассказ о том, как они вместе с Виктором Савиных расконсервировали станцию «Салют-7». Это замечательное само по себе достижение науки и техники, то, что им удалось совершить. Но там он очень правильно говорит, что сколько еще нам осталось сделать на Земле, и как было бы хорошо, чтобы вместо бредовых идей о звездных войнах можно было бы глобально изучать нашу Землю. Много еще осталось, что изучать на нашей Земле. И в этом отношении мы и должны все вместе объединиться. Дорогие товарищи, я вас поздравляю с открытием сезона. Я желаю вам следовать нашему примеру и открывать много новых звезд. И пусть они будут разной яркости. Ведь звездное небо тоже состоит из звезд, яркость которых различна. И поэтому оно такое прекрасное. Представляете себе, как было бы скучно, если бы все звезды на небе были бы одной яркости. Желаю вам больших успехов. И если можно, мне тоже присоединиться к тому, что уже говорилось, и тоже высказать некоторую критику в адрес ведущих, может быть, я не знаю кого, то не кажется ли вам, что среди присутствующих за этим столом несколько мало женщин сегодня? Такая дискриминация.
Мы сегодня стали объектами критики. Но, тем не менее, я должен предоставить слово мужчине, ленинградскому гостю, заслуженному артисту Российской Федерации Бен Бенциану. Пожалуйста.
Дорогие друзья, я тоже посвящен ту самую главную красную нить, идею сегодняшнего открытия, научно-технический прогресс. И поэтому я позволю себе начать разговор с вами сегодня в этот радостный для нас день с предмета, который в свое время тоже являлся научно-технической революцией. В музее Арктики на улице Марата, в одном из тех, что славят Ленинград, среди самых необычных экспонатов увидел я обычный экспонат. Обычный закоптелый старый примус. Совсем такой, какой я в детстве знал, Скажу вам честно, я прошел бы мимо него, когда под ним не прочитал слова о том, что на краю планеты, на полюсе, в безмолвном царстве льдов, на нем в палатке жарили котлеты Папанин, Кренкель, Федоров, Шершов. Эфир ласкали Риббентропа речи, хотя в Мадриде рушились дома. Во сне бакинской нефтью бредил Черчилль, сводили бомбы матерей с ума, выл Муссолини на балконах Рима, в Баварии крепчал нацистов рев, а средь полярной ночи тульский примус на полюсе кормил большевиков. Тех, что начали в голод и холод писать эту повесть, возводя на глазах человечества добрый наш дом, прославляя всей жизнью своей человечность и совесть самым главным богатством, тем, ради чего мы живем, тех, что шли севашом, что над жарким Хасаном горели, что в бараках Турксиба читали стихи по слогам, что шагали то в ватниках, то в порыжевших шинелях, слову «надо» учась, а затем уж всем прочим словам, что потом в Ленинграде в морозных цехах умирали, что под Ржевом на танке ходили один на один, чтоб вступил в пионеры смоленский мальчишка Гагарин, чтобы стал комсомольцем алтайский парнишка Шукшин. Те люди, что незримо хранят все то, чем мы с тобой живем, а взять в музее этот старый примус и отослать на время в Белый дом. Представьте-ка прием от блюда к блюду. Степенно, как на ярмарке невест, идут миллионеры Голливуда, Техаса и других веселых мест. Упрятаны недобрые скалы за жемчуга искусственных зубов. Слепят бриллианты, пенятся бокалы, трепещет воздух от красивых слов. И вдруг представьте, меж салфеток белых стоит, чуть накренившись на бочок, наш старый примус, медный, закоптелый, но крепкий, как рабочий паренек, стоит, расставив ножки для упора, своей земли далекой гражданин, и запахи Шанели и Диора бьет с лета наш российский керосин. Мне кажется, что кто-то в мыслях роясь сумеет там у них сообразить, что тех, кто двинул с примусом на полюс, нельзя ни запугать, ни победить. Недавно группа артистов Ленинграда вернулась из поездки в группу советских войск. И в центре Берлина, столицы ГДР, я увидел на Александерплац фотоплакат, который меня поразил. Там были изображены размером примерно в 2,5-3 этажа, почти как эти вот колонны, две женские руки, две материнские руки, которые высоко над головой держат очаровательного младенца месяца 4. И надпись на немецком языке, которая по-русски звучит так: «Мистер Рейган, я хочу жить». И вот вы знаете, дорогие друзья, тысячи человек вдруг замирают, останавливаются, смотрят. Ведь, казалось бы, ну ничего нового мы не узнаем. Мы об этом говорим, думаем, читаем, слышим. Но вот такая сила изобразительного искусства, что вот вдруг видишь это и начинаешь снова думать, что происходит в мире. Почему жизнь этого младенца, миллионов младенцев, зависит от одного человека. Но это младенец, он молит, ему нечего делать, ничего не остается, как просить. А ведь мы взрослые люди, мы можем говорить на равных. И позвольте от вашего имени в день славного нашего 56-го открытия любимого дома сказать, опубликовать открытое письмо. «Я не приучен с детских лет таиться, что, думаю, скрывать резона нет, а потому решил к вам обратиться с письмом открытым. Мистер президент, мое письмо – неловкий шаг стратега на тему времени или на тему дня. Когда-то были вы моим коллегой, а потому понять должны меня. Вы, сэр, немало лет в кино снимались. Совсем не просто киноартиста труд. Понравится хозяевам старались, зря доллары не платит Голливуд. Какая роль вас больше увлекала? Шерифа
гангстера, ковбоя или дельца. А может быть, мечта одолевала вот взять и выйти в роли мудреца. Вам повезло, и повезло вам крупно. Там, в Калифорнии, пришел ваш звездный час. Вы президент. Все роли вам доступны. Какую же вы играете сейчас? Я думаю, не Гамлета Шекспира. А почему, могу вам объяснить. Принц датский не решал у карты мира, какому строю быть или не быть. По-русски «быть» и «бить» на слух похоже. Так получилось, так уж жизнь пошла. России, чтобы быть, и быть Россией все же. Бить приходилось разбивать дотла. В школе как истории учили? По странам, по эпохам, по векам? И нашу русскую, наверное, проходили, но подзабыли. Я напомню вам, еще в Европе пороха не знали, а люд российский псов тевтонов бил. Батыя хана орды разметали задолго до того, как вас Колумб открыл. Пока вы сарандейцев истребляли, чтобы не мешали разводить коров, по-братски болгарам помогали избавиться от гнета и оков. Еще напомню, был француз спесивый, мечтавший возвести над миром трон. Так вот, учтите, именно в России был в пух и прах разбит Наполеон. Живет поныне в памяти народа, как все законы совести поправ пошли на нас, разутых и голодных. 14 воинственных держав во всех боях. На каждом поле брани судьбу свою отстаивал народ и отстоял на Тихом океане победный свой закончивший поход. Потом 4 года мы с фашизмом бились за то, чтобы России быть и жить. Неужто вы тогда не убедились, что русских невозможно победить? И нужно, чтобы сегодня понял каждый из тех, кто ваш составляет рать. Нажать на кнопку можно, но однажды вторично будет некому нажать. Об этом нужно помнить ежечасно. Лазейку не искать, не ждать момент. Нам угрожать и глупо, и опасно. Учтите это, мистер президент. Мое письмо, поверьте, не бравада. Одну деталь вы, видно, не учли. Моя страна не островок Гренада. Моя страна – шестая часть земли. Я президентом не писал ни разу. И хотя не сторонник крайних мер, мы все за мир, но все мы и в запасе вооруженных сил СССР.
Нашего первого отделения, я хочу представить вам известного московского режиссера, режиссера, окончившего театральное училище имени Щукина при театре Вахтангова, проработавшего очень интересно в театре «Современник» и сейчас назначенного главным режиссером такого серьезного и талантливого коллектива, каким является Московский театр имени Ермоловой, Валерий Владимирович Фокин.
Дорогие товарищи, после такого яркого выступления предыдущего трудно сразу, так сказать, как-то начинать. Вы знаете, я благодарен товарищу Вишкявичу за то, что он очень верно, по-моему, сказал о человеческом факторе и о нашей роли людей искусства в этом вопросе, поскольку я мучительно соображал, сидя, как все-таки НТР связать с Марьей Николаевной Ермоловой. Вот. И хорошо, что как-то он, так сказать, вот меня в этом смысле ободрил. Вы понимаете, в чем дело? Я в затруднительном несколько положении, поскольку мы не на репертуарном совещании в Министерстве культуры, поэтому мне не хотелось бы сразу говорить только о пьесах, которые мы собираемся ставить. Забот сегодня у нашего театра много, и я бы даже не стал бы говорить вот это главное, а вот это менее главное. Все заботы главные, и, наверное, так и должно быть. Потому что если думать о театре серьезно, то, наверное, не бывает мелочей, и не бывает это важно, а это менее важно. Все становится важно. Ну, что мы хотим? Мы хотим быть полезным вам, полезным зрителю. Действительно полезным, неформально, не в словах, потому что слова мы часто употребляем и уже даже забываем, что под ними, так сказать, что они обозначают. А мы действительно хотим приносить духовную пользу, и время сегодняшнее, оно от нас этого требует. И общественные устремления к правде, которые сегодня наличествуют у нас в обществе, должны с нашей точки зрения фиксироваться театром. Так мы к этому относимся. Мы относимся к театру не как к развлекательному учреждению, а прежде всего как к социально активному институту. Другое дело, что все это мы должны делать на сцене художественно, мы не газета, делать это убедительно, талантливо, но наши предпосылки и наша линия такова. Об этом наш репертуар и об этом пьесы, которые мы работаем и которые будем ставить. Это авторы, я бы сказал, новые. Я боюсь употреблять слово «молодые», поскольку тоже в последние годы мы как-то искусственно растянули это понятие. Они не молодые, наверное, или кто-то молод, кому-то за 40, но они новые, они дебютируют в Москве. Это Александр Буравский, это молодой, действительно, ему 30 лет, автор, который написал пьесу по мотивам произведения, которое было напечатано в свое время Александром Трифоновичем Твардовским в 50-е годы в «Новом мире». Произвело большое впечатление на всех, это было событие общественно-политическое в жизни страны. Я имею в виду очерки Валентина Владимировича Овечкина «Районные будни». Написана пьеса по мотивам этого произведения, и мы сейчас репетируем этот спектакль. Дальше мы будем ставить и уже репетируем пьесу Дозорцева Владлена, незнакомого автора из города Риги. Пьеса называется «Последний посетитель». На малой сцене репетируем пьесу Лобозерова Степана, тоже имя новое для Москвы, автор из Улан-Удэ. Пьеса называется «По соседству мы живем». И закончим сезон пьесой, написанной Сергеем Есиным, таким писателем, дебютирующим в драматургии, пьеса по мотивам повести «Имитатор». Вот наш сезон. Драматургия, как вы понимаете, современная и главным образом. Для нас это важно. В свое время Ермоловский театр называли лабораторией современной пьесы. Мы хотим, чтобы эта традиция была живая, а не формальная. Работаем мы много, работаем напряженно, это нормально. К нам пришли новые актеры. Я очень рад, что коллектив тепло их принял. Мы считаем, что это важно, чтобы на том или ином этапе развития театра вливалась, так сказать, свежая кровь, происходило обновление. Один из спектаклей репетирует молодой режиссер. Действительно молодой, ему 27. Будут еще работать режиссеры, и молодые, и немолодые. На своем опыте, на опыте работы в театре «Современник», я твердо знаю, что молодая режиссура, когда она есть в театре, это завтрашний день театра. Для нас это очень важно. Все, что я говорю, это, конечно, слова пока, потому что мы тоже за последнее время с вами поняли, что самое трудное – разрыв сократить между тем, что говоришь, и то, что делаешь. Поэтому мы скоро увидим, так ли это, осуществляться ли, так сказать, наши мечты. Я это увижу вместе с вами. А пока желаю вам интересного сезона. Будьте зрителями нашего театра, как вы и были до этих пор. Спасибо.
Значит, сейчас выступает, для того, чтобы окончательно утвердить тему нашего вечера, выступают кандидаты физико-математических наук, лауреаты премии Ленинского комсомола, вы прекрасно их знаете, Татьяна и Сергей Никитины.
С открытием вашего гостеприимного дома, но истина все-таки дороже. Я прошу прощения ведущего, наши заслуги несколько преувеличены. Мы не лауреаты премии Ленинского комсомола, а Сережа один лауреат премии Московского комсомола.
Цедри выдвинет теперь вас.
Спасибо.
зале нет человека, который бы не любил Булата Акуджаву. И мы просто, и как люди, имеющие отношение к гитаре, и просто как скромные научные работники, любим Булата Акуджаву. И сейчас хотели бы вам показать одну из последних его песен.
Чем глуше музыка души, тем звонче музыка атаки. Но ты об этом не спеши, не ошибиться бы во мраке. Чем глубоче музыка атаки, тем глуше музыка души. Чем громче музыка атак, тем слаще мед огней домашний. И это было только так в моих скитаниях вчерашних. Тем слаще мед огней домашних, чем звон музыка атак. Из глубины ушедших лет еще вернее, чем когда-то. Чем громче музыка побед, тем горше каждая утрата. Еще вернее, чем когда-то. Из глубины ушедших лет. И это все у нас в крови, хоть этому не обучали. Чем выше музыка любви, тем громче музыка печали. Чем громче музыка печали, тем выше музыка любви. Чем громче музыка печали, тем выше музыка любви.
Спасибо большое. 4 сентября на Ленинградском телевидении состоялась премьера пьесы Владимира Аро «Пять романсов в старом доме». И вот Сергею попросили написать музыку, такую стилизацию романсов XIX века. Стихи в этой пьесе написаны были Галиной Букаловой. И вот один из романсов мы хотели бы показать вам.
О, как согласна струны пели, созвучны вам, созвучны мне. Была любовь на самом деле, или привиделась во сне? Была любовь на самом деле, или привиделась во сне? Теперь не слиться мне с гитарой, я только струны щекочу. Минувшей страсти песни старой знать не хочу, знать не хочу. Минувшей души страсти, песни старой. Знать я не хочу, знать не хочу. Так что ж ты сердце заливаешь сто раз в ночи, сто раз на дню? Ты мне назло не забываешь то, что из памяти гоню, то, что из памяти гоню. О, как согласно струны пели, созвучны вам, созвучны мне. Была любовь на самом деле или
Дорогие товарищи, первая часть нашего вечера заканчивается. По-моему, это был неплохой старт для нового сезона. У нас будет еще много встреч. Мы учтем всю критику, которая раздавалась в выступлениях. И до 8 марта обещаем на одном из вечеров президиума, состоящий исключительно из женщин. А для того, что... Да, и хотел бы еще ответить на критику телевидения. Мне лично вообще в последнее время многие работы телевидения нравятся. Я призываю вас писать хорошие письма о телевизионных работах «Советскую культуру», а для того, чтобы выровнять число телезрителей и подписчиков, подписываться на нашу газету. После перерыва вечер будет вести член правления Центрального дома работников искусств, диктор Центрального телевидения Татьяна Судец. Спасибо вам.